Здравствуйте! Это программа «Открытая студия». Сегодня у нас в гостях директор Железногорского театра опереты Александр Потелицын. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Александр Викторович, недавно Железногорскому театру опереты исполнилось 55. Дата серьезная, и, на мой взгляд, она говорит о многом. О том, что театр любят, о том, что люди в нашем городе искусством интересуются. Как вы считаете, театр опереты в нашем городе – это роскошь или все-таки необходимость?
Вы знаете, безусловно, это роскошь. Это роскошь для любого города. Но вы знаете, люди, которые привыкли жить в роскоши, для них становится это уже необходимостью. Объясню. У нас удивительный город, необыкновенный город, трудно с чем-то сравнимый город. У нас удивительные здесь люди, интересные, необычные. У нас замечательные, классные, роскошные предприятия. Не только российского, но и мирового уровня. Поэтому такой город, я думаю, достоин иметь свой музыкальный театр.
А почему все-таки это роскошь?
Ну, потому что музыкальный театр вообще-то это... Ну, давайте к цифрам обратимся. У нас в стране, в России, государственных и муниципальных, всего 35 музыкальных театров. Во всей России. Представляете? И один из этих театров находится в нашем городе. Это роскошь. Не каждый областной центр... И краевой имеет музыкальный театр. Около 30 регионов имеет только музыкальные театры. Понимаете? И наши города Росатом, вот наш город Северск, Новоуральск, имеет музыкальные театры. Закрытые города с населением не более 100 тысяч. Поэтому я считаю, это роскошь. Это роскошь, но это оправданная, мне кажется, роскошь. Потому что то, что здесь делают люди, делали и делают в наших предприятиях, в тайге, заслуживают того, чтобы они заслуживают, эти люди,
чтобы, ну, был такой очаг,
чтобы был такой очаг культуры высшего уровня, очаг культуры. Музыкальный театр – это верх театрального искусства, потому что в нем сочетаются все виды искусств: музыкальные, театральные, драматическое. Поэтому такой вот фундаментальный театральный вид искусства, как музыкальный театр, присутствует в нашем городе, и это поднимает и город на ступень выше, и всю культурную жизнь города делает достойной.
Александр Викторович, как-то вы сказали, что сегодняшний театр опереты нашего города, он неоднозначный, как и сама жизнь, но, тем не менее, интересный. В чем все-таки его неоднозначность, на ваш взгляд?
Ну, сейчас время неоднозначное, время очень сложное, время интересное, время перемен, время какого-то становления новых каких-то традиций, нового формирования, новой идеологии, новых отношений среди людей. Поэтому театр же отзывается очень чутко на все эти изменения. И сложность выживания, скажем, фундаментальных таких жанров, классических жанров в современном мире обуславливает вот ту неоднозначность в работе, в репертуаре и в конкуренции. Потому что сейчас, посмотрите, сейчас засилье массовой культуры, такой как интернет, видео. Настолько сейчас все это, поток информации колоссальный, ритм колоссальный, темпы колоссальные в жизни. Поэтому театр со своей классической основой, ну так как театр оперетты, оперы, театр музыкальный, естественно, где-то стоит, ну не сбоку, скажем так, но он отдельно стоит. Отдельным каким-то таким айсбергом. Кстати, ну, без этого нельзя. И поэтому вот что-то должно оставаться классическое, фундаментальное в культуре, что как маяк, как какой-то, знаете, ну, как символ чего-то, чтобы люди обращались к этому, сверяли свою сегодняшнюю жизнь, духовную жизнь с этими вот образцами высокой классической культуры. Вот. И с этим связаны, конечно, и проблемы, и... Проблемы репертуарные, проблемы привлечения молодежи в театр. Поэтому трудно сейчас молодежь, современную молодежь, чем-то удивить и чем-то, ну как сказать, хотя сейчас всплеск театральный во всем мире, ну и естественно в России, но в больших городах. В Москве, я знаю, сейчас полные залы, и не только обычных театров, но и театры оперетты, и оперы, и в залах 70% молодежи.
А у нас в городе можно увидеть молодежь в зрительном зале?
Можно, но опять же, мы сейчас, пока мы идем навстречу к молодежи, мы пытаемся ее завлечь. Мы делаем интересные проекты уже совместно с этой молодежью. У нас несколько спектаклей, уже два спектакля было, и концерт, вот, где мы привлекали молодежь города в постановке, чтобы участием в постановках привлечь внимание остальной молодежи к театральному искусству. Это тоже один из путей необычных. И это, кстати, сейчас пропагандируется и делается во многих театрах страны. Привлекается по кастингам молодежь в театры для работы на сцене. Тем самым такое броуновское движение происходит. Молодежь проникает в театр на сцену и со сцены своим же сверстникам несет какую-то культуру, искусство. И это интересует молодежь. Они приходят в театр посмотреть на своих, а потом, заражаясь этим искусством, остаются в наших залах. Это очень важно. Это тоже необычная вещь. И очень эксперимент постоянный проводится по репертуару, по выразительным средствам. Сейчас как можно больше использовать технические какие-то средства. У нас, кстати, не очень много возможностей таких в нашем зале, потому что он не очень оборудован под новые технические. Ну, а театр сейчас вовсю использует и лазерную технику, и наверное, видели в телевидении, в шоу. Используются декорации лазерные, используются различные экраны, то есть эффекты визуальные. И световые, и звуковые. То есть это все новые какие-то формы, чтобы зрителя... Потому что зритель сейчас настолько информации полон. Вот такой и шоу различные, на каком высоком уровне делается. Поэтому театр должен не отставать и попадать в эту новую волну, чтобы публика была в залах. Хотя у театра есть то, что притягивает всегда зрителя в театральный зал, именно в театральный. Это живое участие зрителя в том, что происходит на сцене.
Есть распространенное мнение, что оперетта – это для избранных, это элитарно. Вы с этим согласны?
Вы знаете, отчасти да, но, как говорил Покровский, великий музыкальный режиссер Борис Александрович Покровский в своей книге, он говорит, а я не хочу, чтобы опера стала, ну, оперетта, чтобы стала жанром народным. Это избранное искусство для избранных, для подготовленных людей, для людей, которые хотят получать наслаждение, получать удовольствие, получать тот духовный заряд, и которые готовы, кстати, к этому. Потому что в музыкальный театр люди приходят подготовленные, ну, как-то внутренне настроенные на восприятие непростого искусства. Конечно, оперетта – это не опера, конечно, там все легче, все проще, все более интересно для публики. Все-таки это комедия, все-таки это жанр легкий, скажем так. Но классическая оперетта, это все-таки недалеко от оперы отошла, и поэтому все-таки публика, как правило, идет уже ожидая того эффекта, того результата, того наслаждения, которое он испытает от спектакля оперетты. Ну вот классическая оперетта, да, но она необходима, потому что иначе... Как любая классическая культура, любое классическое искусство, как классическая литература. Как можно обойтись без классики? Как можно обойтись без Гоголя, Чехова, Толстого, Достоевского? Все равно это есть и будет всегда. Поэтому оно необходимо, чтобы публика могла и имела возможность вот соприкасаться с ним.
Александр Викторович, знаю, что есть такая проблема, как текучка кадров. По крайней мере, процесс такой непрерывен. Артисты приходят, артисты уходят. На ваш взгляд, чем это вызвано?
Ну, это вызвано многими факторами, но вот назову несколько. Дело в том, что когда в свое время наш театр, ну, в закрытом городе здесь, вы сами, наверное, знаете, город был элитный, в город попасть было невозможно, люди мечтали попасть в этот город, жить, работать, и в театр то же самое. У нас была сильнейшая труппа, потому что тут были условия такие созданы, что...
А почему была?
Нет, я имею в виду в то время, именно текучки, вот, мы если говорим о текучке, сейчас все стало более свободно и открыто, и сейчас на большой земле больше возможностей у творческой личности для самовыражения, для развития, там больше возможностей заработать деньги, в конце концов. Там много всяких подработок, различных вариантов. У нас город скромный по населению, поэтому артист здесь немножко в вакууме находится. Хотя есть возможность работать на сцене, но вот этот творческий вакуум, который, ну, закрытость определяет. Некоторые актеры, артисты вот ищут что-то большего, в другие города едут, испытывая себя на других площадках. Ну, это процесс естественный, мне кажется, тут ничего в этом нет страшного. Творческая личность всегда ищет что-то. Многие возвращаются, уезжают, возвращаются, бывает такое. Но это процесс такой... естественный, его нельзя как-то закрыть. Миграция актеров нормально. Тем более в сегодняшнее время, когда все стало свободнее, доступнее. Сейчас многие артисты уезжают за рубеж работать. На их места в столичные театры от нас люди едут. артисты из Сибири, из глубинки. А здесь происходит ротация такая.
То есть там их труд ценится больше, чем у нас в стране?
Ну, зачастую да, потому что сейчас и в столичных театрах очень хорошие зарплаты и хорошие возможности заработать деньги и выступить в интересных проектах. Просто раньше закрыта страна была. Не город, а страна была закрыта. Поэтому редкий артист, редкий режиссер, там, танцовщик мог уехать за рубеж работать. Выезжали какие-то коллективы избранные, Большой театр, ансамбль Александрова, ансамбль Моисеева, ездили на гастроли. А сейчас любой человек может поехать в любой город мира, если он приглашен, и работать там, потом вернуться. То есть свобода вот эта, поэтому текучка кадров идет. А раньше, когда все были в закрытом пространстве, естественно, они здесь у нас работали, здесь у нас и искать было нечего. Некуда стремиться. Только здесь свое мастерство показывать, расти и получать то, что получали все.
55-й театральный сезон начался с потери, насколько я знаю. Театр покинули ряд ведущих актеров. Это Кристина Шкиль, Петр Приходько, также Максим Корчуганов. Все-таки театр оправился от этих потерь? Или это действительно был такой серьезный удар, невосполнимый?
Ну, честно сказать, да, конечно, это были наши звезды, скажем так, Кристина Шкиль. Сильные очень, вы сами, наверное, знаете, блестящая певица, актриса. Ну, опять же говорю, Петр Иванович Приходько уехал, он ушел со сцены вообще. Он не из нашего театра ушел, он ушел со сцены. Он закончил свою творческую деятельность на сцене, в театральной. И он сейчас преподавательской деятельностью занимается. Уехал в Самару, воссоединился со своими родственниками. У них там вся родня из Самары, они здесь одни жили, вот, а родня вся в Самаре. Поэтому они там сейчас процветают. Он преподает вокал, иногда дают концерты, но из театра ушел. Поэтому это естественный процесс тоже. Тут мы ничего не могли сделать. Вот. Максим Кочуганов сменил немножко свое амплуа артиста на служение Господу. Ушел в храм диаконом. Это тоже выбор его души, выбор его. Остается только уважать его выбор. И тут тоже трудно что-то поделать. Кристина Шкиль уехала, да, она уехала в Большой театр, я имею в виду в крупный театр, в Хабаровск. Тоже, она же у нас 10 лет работала. Все-таки для любого творческого человека кажется, что а там лучше, а может там новая публика, а там будут новые роли, какие-то интересные. Ну, то есть в одном месяце тоже многие артисты мигрируют, это нормально. Это нормально, во всем мире так происходит. Редкий артист всю жизнь работает в одном театре. У нас это принято как-то, а вот за рубежом так они... Нет артиста, который в одном театре работает, они ездят по всем театрам. По всему миру. Потому что показать себя везде надо. И попробовать везде. Это интересно. Поэтому я думаю, что это тоже естественный процесс. Потому что здесь для Кристины были созданы все условия. Она пела все ведущие партии. Она работала во всех спектаклях. И, в общем, что она хотела, то она играла. У нее было такое же право, такой выбор. Что
а в театр приходят новые артисты, новые
Да, режиссеры. Но тем не менее, мы святое место, как говорится, пусто не бывает. К нам пришла молодежь. Как раз с этого сезона. И героиня пришла новая, Наталья Василенко. Девочки пришли, Роман Ридзель пришел к нам, артистам. То они зарекомендовали себя, работают во всем репертуаре. То есть стараемся как-то эти бреши заполнять. И спектакли ставим, спектакли идут, и классический репертуар идет. «Цыганского барона» поставили мы уже без этих вышеназванных артистов. Классический спектакль. И смогли. То есть время покажем, постоянно в поиске, постоянно ищем актеров, режиссеров, художников, артистов балета. То есть работа идет в этом направлении.
А у нас звонок в студии, к нам дозвонилась Наталья Ивановна. Говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ваш замечательный театр закончил свой сезон. А не скажите, в новом сезоне будут какие-нибудь новые артисты?
Артисты? Ну, мы сейчас как раз выпуски идут в театральных учебных заведениях и в Академии нашей Красноярской, и в колледже Красноярском искусств, и в других городах. И мы уже договорились на просмотры выпускных курсов этих учебных заведений, и хореографическое училище, и театральные вузы, и консерватории. Мы пытаемся сейчас кого-то набрать. Да, у нас есть дефицит кадров во всех практически цехах нашего театра, и в актерском, и в оркестре, и в хоре, и в балете, и во всех. Даже водителей не хватает, как ни странно. Поэтому будем надеяться, что сейчас в июне будем отсматривать дипломные спектакли, дипломные работы. И будем приглашать на работу, конечно, постараемся к новому сезону, потому что планов много у нас, планы интересные, чтобы в этих уже новых постановках участвовали и в том числе новые артисты.
Кстати, в этом году на базе нашего театра оперетты начала работать молодежная студия. Это своеобразная кузница кадров для вас? Расскажите, что это?
Ну, вы знаете, у нас, конечно, такой чисто был практически интерес в этой студии изначально, потому что, да, дефицит кадров. Еще раз повторяю, город закрытый, город не имеет своих учебных заведений искусств. Мы вынуждены приглашать всегда артистов. Это сопряжено, сами понимаете, и с жильем, и с... Хотя городские власти всегда, вот сколько я и не работал еще когда директором, а когда директором работал, всегда навстречу идут и стараются жилье нам выделять. В силу возможности, конечно, но, по крайней мере, всегда это было. Но все равно проблема есть и с зарплатой, и с жильем. Поэтому вот создание студии, оно... Все время витало где-то в воздухе, постоянно. И раньше была студия в театре, я помню, лет 20 назад набиралась. И многие до сих пор из этой студии ребята работают в театре. Они уже не ребята, конечно, у них уже свои дети взрослые, но они до сих пор работают. И кто-то уехал, кто-то здесь работает. То есть польза какая-то именно такая практическая есть. И сейчас мы набирали не только детей, мы от 13 до 30 лет набирали, то есть всех, кто хотят приобщиться к театральному искусству, мы набрали. Немного, мы набрали всего 12 человек. Из них кто-то уже отсеялся, кто-то понял, что это не его. Ну, по разным причинам. Кто-то добавился. И вот в сентябре опять мы будем добирать ребят и девушек, чтобы к нам приходили. Вы знаете, как ни странно, вот сейчас уже вот прошел сезон, они позанимались, и вот в сказке, которая сейчас была поставлена, «Иди туда, не знаю куда», трое из этой студии уже работают артистами. Mm-hmm. То есть они ездят по лагерям, ездят по нашим площадкам и уже уступают в репертуаре театра. Две девочки и парень. То есть, видите, какой-то практический результат. Ну, это всегда здорово, когда они молодые, они темпераментные, они, у них глаза горят. Иначе, не за зарплату, знаете. Это всегда ценно, всегда радостно, всегда интересно. Кто его знает, может, они останутся в нашем театре и будут составлять
Александр
гордость
Викторович,
нашей труппы.
Как ни странно, но у Железногорского театра оперетты нет и никогда не было собственной сцены. Все-таки это просто неудобство, с которым вам приходится мириться, или серьезная проблема, которая влияет на качество постановок?
Да, не было. Вы знаете, это единственный театр музыкальный в стране, который не имеет своей сцены собственной. Ну, так получилось. И даже в закрытых городах, насколько я знаю, все театры имеют собственную площадку.
Вот про это я не знал, что это единственный театр.
Да, знаете, единственный. Так получилось, как-то так получилось. Вот в Северске у них свое здание, такое же, кстати, как у нас. В Новоуральске такое же. Ну, так получилось. Может быть, в силу нашей какой-то... Может, здесь просто сильная самодеятельность в нашем городе такая, и отношение к самодеятельному творчеству такое, что все-таки вот сделали центр самодеятельного творчества, дворец культуры, и там же и театр. Но мы живем дружно, на самом деле. У нас нет разногласий и проблем с дворцом культуры. Мы стараемся уживаться. Это не один же год уже. Вот. Но, конечно, это проблема. Потому что театр – это дом. Он должен иметь дом свой. Немножко чувствует себя гостем всегда. Понимаете, актер должен иметь свою гримуборную. Это, вы знаете, мы ездим по театрам, по другим, на гастроли, когда... Вот театр Пушкина, например. Там настолько у них оборудованы гримуборные. Тут фотографии свои висят, тут какие-то сувенирчики, тут какие-то... То есть у актера это его рабочее место, его дом. К сожалению, когда текучка такая артистов в Дворце культуры, у нас артисты, естественно, не имеют такой возможности. Во-первых. Во-вторых, все-таки планировать свою работу на длительный срок, на год, на сезон, на два, на три вперед, не имея своего помещения, сложно. Мы не знаем, например, что будет через три месяца, в какой день у нас будет спектакль. Мы не можем это спланировать, потому что мы не одни. Потому что мы планы сверяем за месяц. За предыдущий месяц планы совместные, выверяем, какие дни наши, какие дни Дворца культуры. Поэтому вот в этом, конечно, проблема.
А что в приоритете, ваши постановки или какая?
Ну, вы знаете, Дворец культуры же выполняет функции основного здания, такого зала города, поэтому все городские мероприятия важны. Городские, заводов мероприятия, городообразующих предприятий, юбилейные, торжественные, различные другие, они проходят на сцене Дворца культуры. Конечно, эти мероприятия, городские, общегородские, они в приоритете. А мы уже потом с Дворцом культуры какие-то уже выискиваем. Ну, вот такая... Ну, мы уже привыкли как-то, привыкли, и публика привыкла, и даже публика говорит, что это театр оперетты, а не Дворец культуры. Ну, многие так вот, я знаю, кто наши завсегдатаи нашего театра. Ну, это не важно. Главное, чтобы понимание было среди... Вот... Жить можно дружно. Я, кстати, вот в Москве 20 лет в коммуналке прожил, и считаю это лучшее время моей жизни, потому что необычная жизнь с соседями. Вот, люди становятся родными, близкими, и как-то теплее относятся ко всему. Поэтому, конечно, мечты о собственной сцене, о собственном здании, о собственном... Когда можно планировать различные проекты интересные, репетиции. Ведь театр не только это сценный зал. Это же комплекс, можно комплекс целых мероприятий делать, сопутствующих театральному зрелищу.
Это а эти мечты, они реальны?
Я в это верю. Я в это верю и приложу все силы, чтобы город, прежде всего, получил свое театральное здание, технически оснащенное, по последнему слову, техники, потому что Дворец культуры на сегодняшний день, конечно, он слабо оснащен технически, оборудование все старое, штанкинное хозяйство, представляете, до сих пор за веревки дергают, как 50-100 лет назад в театрах было, и 200 лет назад так было. Сейчас, как правило, все это механическое, все это другое. Но свет специальный театральный должен быть, потому что сейчас в ДК у нас свет эстрадный, шоу-свет, он немножко не подходит для театральных постановок, а двойной свет делать это целесообразно, невозможно сделать на одной площадке. Поэтому есть проблемы свои, и получив такое театральное здание, я думаю, много бы интересных было бы проектов, во-первых, во-вторых, город получил бы интересные архитектурные сооружения, еще один культурный центр, скажем так, театральный центр, что, в общем-то, повысило бы общий уровень притягательности города.
А все-таки каким образом можно этот проект реализовать?
Ну, это совместными усилиями. Кстати, вот, естественно, все, и руководство города, естественно, за, но это неподъемно для нашего города, и я боюсь, неподъемно даже для краевых властей. Я там беседовал с министром культуры и с главой правительства края. Это вопрос государственный, это вопрос компетенции правительства России. Есть специальная программа по строительству театров. Вот видите, какое это к театрам какое отношение. То есть специальная правительственная программа. То есть Совета Министров России. Потому что все понимают, что это важно, это дорого, это очень долгосрочно. То есть это такие проекты серьезные. И если всем как-то вот выйти на эти программы, ну, через Росатом, естественно, наше все-таки наше министерство, которое Роскосмос. Я вот разговаривал недавно в марте месяце на театральном форуме в Новосибирске с Сан Санычем Калягиным по поводу нашего театра. Он очень удивился. Он был настолько удивлен, что у нас нет своей сцены. Он даже не поверил. Я говорю, ну как, я вам документы пришлю, все. Он говорит, я буду разговаривать с Кириенко, буду разговаривать везде на всех уровнях, с Путиным, говорит, со всеми, говорит, с кем можно, говорит, чтобы как-то этот вопрос, может быть, решить. Потому что он очень человек такой, болеющий за театр России. Калягин очень такой... большой родитель за театр российский. Поэтому и он говорит, я буду ставить этот вопрос серьезно. И, конечно, это было бы здорово на самом деле. Потому что скажу одну такую простую вещь на эту тему. Опять цифры, голые цифры. У нас в стране государственных и муниципальных около 600 театров. Всяких жанров. То есть и кукол театра, и оперетты, и музыкальных, и драматических, и тюзов всех. 600. Простое арифметическое действие. 150 миллионов делим на 600. Получается, на 250 тысяч населения у нас один театр, усредненный. Я говорю, куколки там или что-то еще. В Европе на 80 тысяч населения один театр. Профессиональный, репертуарный. Не любительские, там, не какие-то труппы такие вот летучие, а именно театр. Стационарный со своим зданием на 80 тысяч населения. Вот нам, видите, сколько еще расти надо. Сколько нам еще построить театров надо в России, чтобы мы были европейского уровня государства.
Ну, будем надеяться, что эти мечты все-таки воплотятся в жизнь и станут нечто больше, чем просто проекты на бумаге. Александр Викторович, наша передача подошла к концу. Напомню, что мы беседовали с директором Железногорского театра оперетты Александром Потылицыным. Спасибо за то, что пришли к нам в студию. До свидания.
До свидания.